Принцесса Гелайна завтракала с детьми и так ответила на вопрос об Эйгоне, брате своем и муже. «В моей постели его точно нет. Поищите сами, коли хотите». Как весьма туманно пишет Манкин в своей подлинной истории, Эйгон по своему обыкновению предавался кутежу. В свидетельстве Гриба сказано, что будущего короля нашли голым и пьяным в одном из притонов Блошиного конца. Двое уличных мальчишек с заточенными зубами рвали и кусали друг друга на забаву принцу, а девчонка, которой было не больше 12, ублажала его ртом. Но гриб есть гриб. Нарисовать такую мерзкую картину вполне в его духе. Обратимся лучше к словам Септона Евстахия. Наш добрый Септон хоть и признает, что принца нашли в постели любовницы, отмечает, что девушка была дочерью богатого купца, и Эйгон обращался с ней должным образом. Более того, Евстахий пишет, что Эйгон поначалу отказался участвовать в заговоре. «Трон наследует сестра, а не я. Хорошим бы я был братом, если бы вздумал лишить ее того, что принадлежит ей по праву рождения». Заколебался он лишь после слов сира Кристона, что Рейнира непременно казнит его с братьями, едва наденет корону. Пока жив хоть один законный Таргариен, Стронгу и надеяться нечего на железный трон, продолжал Коль. Рейнире поневоле придется отрубить вам всем головы, чтобы ее ублюдки правили после нее. Только из этих соображений Эйгон согласился принять корону, предложенную ему малым советом. Так утверждает добросердечный Септон. Пока королевские гвардейцы искали сыновей королевы Алисент, другие посланники были отправлены к начальнику городской стражи и его капитанам. Их было 7, и каждый охранял одни из городских ворот. Все они были вызваны в Красный замок, где их допросили. 5 капитанов признали сочувствующими принцу Эйгону. 2 оставшихся вместе с начальником сочли неблагонадежными и заковали в цепи. Сира Лютера Ларгента, самого грозного из верной 5, назначили новым командиром золотых плащей. Ларгент был почти 7 футов росту и силен, как бык. Говорят, он однажды убил одним ударом кулака боевого коня. Сирота, будучи человеком предусмотрительным, позаботился о том, чтобы его собственный сын и брат королевы Гвейн Хайтауэр был назначен правой рукой командира и наказал ему хорошенько приглядывать за сиром Лютером, не проявит ли тот вероломство. Сир Тайленд Ланнистер, назначенный мастером над монетой вместо убитого лорда Бисбери, тут же приступил к своим обязанностям казначея. Все королевское золото было поделено на 4. 1/4 отдали на хранение в железный банк Браавоса, 2 под надежной охраной отправили в Бобровый утес, 3 — в Старомест, последняя предназначалась для подкупов и даров, а также на случай, если придется прибегнуть к услугам наемников. Сиротта, подыскивая нового мастера над кораблями вместо самого сира Тайленда, послал ворона на Железные острова к Далтону Грейджою, 16-летнему лорду Пайка. Отважному и кровожадному красному кракену предлагалось принять сторону Эйгона в обмен на адмиральство и место в Малом Совете. Прошел день, за ним другой. к смертному одру медленно разлагавшегося короля Визериса не звали ни септонов, ни молчаливых сестер. Колокола не звонили. Вороны летели в Старомест, в Бобровый утес, в Риверан, в Хайгарден и в другие места, где королева Алисент ожидала найти сторонников куда угодно, только не на драконий камень. Достали из-под спуда записи Большого Совета 101 года, дабы посмотреть, какие лорды высказывались за Визериса, а какие за Рейнис, Лиену и Лейнора. 20 человек против одного предпочли отпрыска по мужской линии, но были и те, кто думал иначе. В случае войны их дома, скорее всего, встали бы на сторону Рейниры. Принцесса, как рассудил сирота, могла твердо рассчитывать на морского змея со всем его флотом и на других лордов восточного побережья, в число которых входили Баремман, Масси, Селтигер, Крэп и, возможно, даже вечерняя звезда старта. Все они, исключая Веларионов, не обладали, впрочем, большими силами. А вот север вселял куда большую тревогу. Лорд Винтерфелла высказывался в Харренхолле в пользу Рейнис, как и его знаменосцы Дастин из Барроутона и Мандерли из Белой Гавани. На дом Арренов зеленые тоже не могли полагаться, ибо в гнезде теперь правила женщина, леди Джейна, дева долины. Если бы принцессе предпочли Эйгона, под вопросом оказались бы ее собственные права. Наибольшая опасность исходила из штормового предела, ибо баратеоны были верными сторонниками Рейнис и ее детей. Старый лорд Бормунд уже умер, но сын его Борос был еще воинственнее отца, и все другие штормовые лорды наверняка бы последовали за ним. Значит, нужно позаботиться о том, чтобы он привел их к нашему королю, заявила Алисент и послала за вторым своим сыном. В тот день к штормовому пределу полетел не ворон, а Вхагар, самый старый и крупный из вестеросских драконов. На нем восседал принц Эймонд Таргариен с сапфиром в пустой глазнице. «Ты должен получить руку одной из четырех дочерей лорда Бороса», — наставлял его дед Сиротта. «Любая сойдет. Посватайся, женись, и лорд Борос вручит штормовые земли твоему брату. Но в случае неудачи...» «Неудачи не будет», — заверил принц Эймонд. «Я получу девчонку, а Эйгон — штормовой предел». К часу отбытия принца Эймонда запах из спальни покойного короля распространился по всей крепости Мейгора, и по замку ходили самые дикие слухи. Темницы Красного замка поглотили стольких подозреваемых в измене, что сам верховный септон из Староместа заподозрил неладное и начал расспрашивать кое о ком из пропавших. Сиротта, десница на редкость обстоятельный, просил дать ему больше времени на приготовление, но королева Алисент понимала, что медлить больше нельзя, да и Эйгону надоело скрываться. «Король я или нет?» — вопрошал он. «Если да, то коронуйте меня». На десятый день третьего месяца 129 года колокола возвестили о конце очередного царствования. Великий мейстер Орвилл получил, наконец, позволение отправить воронов, и сотни птиц полетели во все концы государства с вестью о восшествии на престол Эйгона. послали и за молчаливыми сестрами, чтобы они приготовили тело Визериса к сожжению. Глашатые на белых конях разносили вести по всей столице, провозглашая: «Король Визерис умер, да здравствует король Эйгон!» Манкин пишет, что одни, слыша это, плакали, другие радовались, но большей частью безмолвствовали, и в толпе кричали порой: «Да здравствует королева!»